Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность в этот субботний день приветствовать каждого из вас. И прежде чем мы обратимся к Священному Писанию, давайте вместе обратимся к Господу и попросим Его благословения. Пожалуйста. Добрый и любящий Господь, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе, что Ты довел нас до этой субботы, что мы вместе с Твоим искупленным народом можем предстать пред Тобой и благодарить Тебя со всем Твоим творением, просить Твоей милости в прощении грехов и благословения о Святом Духе, который бы помогал нам разбираться в Священном Писании. Слава вечной Тебе за услышанную молитву во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Мы продолжаем исследование Священного Писания, и вначале хотелось бы сказать, что мы будем говорить о простых библейских вещах, но при этом следует отметить, что люди сделали от себя все возможное, чтобы мы с вами сегодня с трудом пробирались по пророчествам, ища библейского вывода. Но Бог открывает свое Писание просто и без упреков. Об этом сказал апостол Иаков в своем послании. Поэтому давайте мы вместе откроем послание к евреям и прочитаем первый, второй текст. Брат Александр, озвучь нам эти тексты, пожалуйста. Послание к евреям, 8 глава, с 1 по 2 тексты.
Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь, святилище и скиния истины, который воздвиг Господь, а не человек.
Спасибо. Для христиан главное учение заключается в том, что Иисус, как небесный первосвященник, находится где? В небесном святилище, правильно. С одной стороны, мы сегодня, наблюдая, что происходит в христианском мире, находим обратную картину. Люди избрали себе священников, но мы видим, что в небе есть небесный первосвященник, и он желает видеть весь искупленный народ, не отдельных людей. Он желает видеть весь искупленный народ и называет их царством священников и народом святым. И мы сегодня с вами внимательно посмотрим учение о небесном святилище и о том служении, которое совершает в нем Иисус Христос как небесный первосвященник. Давайте посмотрим дальше, что происходило с земными священниками, которые совершали служение в земном святилище, потому что земное святилище, по словам апостола Павла, служит образом небесных реалий. Сестричка Юля, можно тебя попросить 9 глава и прочитать отрывок? Нам интересно, да, с 19 по 23, по 24 стих включительно. Прочитай, пожалуйста.
«Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сим жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие».
Заметьте, друзья, эти слова апостол Павел говорит в первом веке, обращаясь к христианам, которые вышли из иудаизма. То есть он, говоря о действиях Иисуса Христа, использует настоящее время. В каком же году Иисус вошел в нерукотворенное святилище?
31.
Когда вознесся в небо, абсолютно правильно. И посмотрите в 21 текст этой же главы. «Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». И дальше говорится, да и все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И дальше он говорит, образы небесного, то есть народ времен Моисея, и все сосуды богослужебные были очищаемые кровью козлов и тельцов. Само же небесное должно очищаться лучшими сих. Поэтому Иисус вознесся в небо не с кровью козлов и быков, а с собственной кровью. Мы сегодня находим есть учение, что якобы небесное святилище очистилось в 1844 году. Мы же видим свидетельство Нового Завета. Павел говорит, что Иисус очистил небесное святилище, когда вознесся в небо. И у каждого христианина встает дилемма. Кому же верить? Церковным руководителям или вернейшему пророческому слову? И я сердечно благодарю Господа за народ, который находится под влиянием Священного Писания, то есть вернейшего пророческого слова. Поэтому есть сегодня люди, которые утверждают, что якобы в 1844 году Иисус очистил небесное святилище и приступил к последней фазе служения. Но я понимаю, что это красиво хитро сплетенная басня, но тем не менее давайте посмотрим процесс очищения святилища. Во-первых, мы должны понять, что в первом веке Иисус вознесся не в рукотворенное святилище и помазал все сосуды не кровью козлов и тельцов, а собственную кровью и приступил к непрерывному ходатайственному служению. И читая книгу Откровения, мы видим день посвящения, мы видим Иисуса в небесном святилище, мы также видим того же самого Иисуса возле жертвенника кадильного, который молится за свой искупленный народ. И мы также видим в 15 главе 8 тексте Иисус выкидывает угли из небесного святилища на головы нечестивых. С одной стороны, мы понимаем, что это произойдет, когда закроются двери благодати, а с другой стороны, находясь под влиянием руководителей церковных деноминаций, мы верили, что очищение святилища совершилось в 1844 году. Поэтому давайте посмотрим библейскую учебу об очищении святилища. И, как правило, обманщики берут 8 главу книги пророка Даниила. Давайте откроем книгу пророка Даниила и посмотрим отрывок. Давайте прочитаем 13 и 14 тексты. Пожалуйста, сестричка Валентина, озвучь нам. Книга пророка Даниила, 8 глава, 13-14 тексты.
«И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится».
Спасибо. Давайте все-таки остановим свое внимание на этом пророчестве. Небожитель задает вопрос небожителю, на сколько времени простирается это видение. Давайте отмечать об опустошительном нечестии, когда святилище и воинство будет попираемы. И небожитель отвечает на поставленный вопрос. На 2300 вечеров и утр, И тогда святилище очистится. Если буквально с еврейского текста прочитать буквальный подстрочный перевод, этот текст гласит просто: «До вечера и утра». Давайте отметим, я повторю, дорогие друзья, «До вечера и утра 2300». И тогда святилище оправдано. У нас стоит слово «очищено», но, тем не менее, в еврейском тексте использовано слово «оправдать», «цедок». Поэтому мы, когда читаем Библию в ключе Библии, у нас возникают ряд вопросов. Но будьте уверены, если набраться терпения и исследовать этот вопрос от начала до конца, то картина предельно понятна не только ученым мужам. Библия дана простому народу как откровение свыше. Поэтому, если Бог говорит пророчество устами пророков, будьте уверены, тот же самый любящий Господь дает и объяснение на это пророчество. Заметьте, небожитель задает вопрос. Небожителю, естественно, а не Даниилу. Небожитель спрашивает Иисуса, на сколько времени простирается видение, о чем? О ежедневной жертве, так или нет? Дальше, об опустошительном нечестии, когда святилище и воинство будут попираемы. А разве об этом не сказано в начале этого пророчества? Давайте посмотрим выше, и я прочитаю с вашего позволения с 11 по 12 текст. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята у него была». Заметьте, друзья, ежедневная жертва, отмечайте себе, «и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Буквально это еврейское выражение «гушлак макон мигдаш» означает, что земное святилище разрушено. И дальше мы видим, и воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие. Он, повергая истину на землю, действовал и успевал. На основании этого пророчества возникает вопрос из 13 текста. На сколько времени простирается это видение? Об опустошительном нечестии, когда святилище и воинство будут попираемы. И Иисус отвечает на вопрос: «До вечера и утра 2300, и тогда святилище оправдается». И для пророка Даниила мы находим, он использует абсолютно разные слова. «Земное святилище, которое будет попираемо», он обозначает еврейским словом «мигдаш», а святилище, которое должно быть оправдано в 14 тексте, он называет не словом «мигдаш», а называет его «кадеш», и которое не очищается, но использовано слово «правда», «цедек». Святилище будет оправдано. Отсюда возникает ряд вопросов, но, вспоминая библейское учение о служении земному святилище, мы вспоминаем историю из книги «Исход», чтобы нам понять, о чем говорит пророк Даниил. Было время, когда люди построили святилище в книге «Исход», помните? И в 40 главе нам описывается посвящение святилища. Давайте откроем для пользы дела 40 главу книги «Исход», чтобы нам уже ответить на этот вопрос библейскими категориями и увидеть библейское учение о данном вопросе. Давайте прочитаем с 34 по 35 стих включительно. Пожалуйста, сестричка Елена, прочитай нам книгу «Исход», 40 глава, с 34 по 35 стих.
«Облако, скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.
Заметьте, посвящение святилище описывается нам в 40 главе книги «Исход». И во время дня посвящения никто не может войти во святилище. Но заметьте, когда Моисей посвятил святилище, в книге Левит в 1 главе говорится: «Объяви сынам Израилевым, если какая душа хочет». Заметили? Я хочу, чтобы мы поняли простые вещи. Когда Моисей посвятил святилище, никто не может войти в храм. Даже сам Моисей. Но когда облако покрыло святилище, вот это слово «покрывать» имеет прямое отношение к еврейскому слову «кипер» – «очищать». И слово «очищать» – это греческое, так скажем, трансформированное понимание, то есть адаптированное для нашего мышления. Еврейское слово «капарет» – «покрывать», то есть спрятать, покрыть, загладить, имеет абсолютно другой оттенок. Облако покрывает скинию собрания. И когда Господь покрыл скинию собрания, Он же появляется только на святом месте, насколько я понимаю. И святилище Он объявляет. А вот теперь, если какая душа хочет, может, но у нас слово «хочет принести жертву всесожжения», в еврейском используется «карван», который происходит от слова «карал» – «быть близким», «приближаться». Если какая душа хочет приблизиться к Господу, пусть это делает через заместительную жертву, жертву всесожжения. И дальше описывается процесс восхождения. Священник берет внутренности этой жертвы, умывает внутренности жертвы всесожжения, омывает ноги. И дальше описывается, если человек даже согрешил, если он покается, он вновь может восходить к Господу. Но это возможно только посредническим церемониальным жертвам, то есть заместительным жертвам, которые указывали на жертву Иисуса Христа. Что я этим хочу сказать? Посвящение святилище, которое записано в книге «Исход», стало служить образом для служения Иисуса Христа. Аарон и Моисей, я повторю, посвящали скинию собрания, помазывая кровью все сосуды богослужения и весь народ заместительной жертвой. Иисус же, посвящая небесное святилище, внес туда не кровь козлов и быков, а собственную кровь. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли эту важную деталь. И во время посвящения никто не может войти в храм. Святилище Бог покрывает и покрыло облако. Заметили, друзья? Бог не очищает святилище, Бог покрывает святилище, но туда входят грешные люди, потому что мы видим, если какая душа хочет. И таким образом Бог усмотрел посреднические жертвы, которые указывали на Иисуса. Благодаря их крови человек может совершать путь восхождения к Богу. Поэтому, когда мы читаем пророчество Даниила, мы должны считаться с его верой. Мы не имеем права навязывать Даниилу свое мнение. Мы в лучшем случае должны научиться выносить из текста то, что вложил в него добрый и любящий Господь. Поэтому смотрите выражение: 2000 вечеров и утро тогда светило святилище очистится, имеет другое смысловое значение, нежели нам это предложили в той или иной деноминации. Но читая послание к евреям, мы понимаем, что это служение очень важное. Для христианина самое главное, что мы имеем первосвященника в небесном святилище. И мы отчасти с вами обнаружили, что вначале Иисус посвятил святилище, и теперь в этом святилище Он совершает ходатайственное служение. Но мы, читая Новый Завет, понимаем, что все мы много согрешаем, и как быть? Поэтому нам представлена картина, где Иисус, как небесный первосвященник, очищает свой народ на условии: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и добавлено, и очистит нас от всякой неправды. И когда Иисус очищает свой народ, в книге Откровения мы видим в 15 главе, как завершается служение первосвященника в небесном святилище. Он выкидывает угли на головах нечестивых, а очищенный народ стоит на стеклянном море. 15 глава, если читать внимательно. Народ стоит на стеклянном море, и Иисус выкидывает угли из небесного святилища. Давайте откроем 15 главу книги Откровения и посмотрим 8 стих в начале, пожалуйста. Сестричка Ирина, озвучь нам этот текст, 15 глава Откровения, 8 текст.
«И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов».
Да, давайте посмотрим, где находятся ангелы. 6-7 стих, пожалуйста.
«И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков».
Где же ангелы находятся во время, когда Иисус заканчивает ходатайственное служение в небесном святилище? Они выходят из храма, и никто не мог войти в храм, доколе не оканчиваются семь последних язв. Это пророчество описывает нас, что Иисус закончил ходатайственное служение, оправдал свой народ из небесного святилища, они стоят на стеклянном море, это символ нашего очищения, а угли из святилища выкидывает на головы нечестивых, и на них появляются гнойные отвратительные раны. Даже ангелы не могут входить во святилище. И мне бы хотелось просто объединить это учение, которое жирным штрихом подчеркнуто во всем Писании и находит свое исполнение в книге Откровения. Вначале святилище посвящается, облако сходит на святилище. И Бог говорит из святилища народу, если какая душа хочет. И мы прекрасно понимаем из библейского учения, что нет человека на земле, который бы делал добро и не грешил бы. Значит, нам нужен посредник, который бы помог нам очиститься от грехов. Поэтому Иисус проливает свою кровь, чтобы очистить нас в небесном святилище. И Павел говорит, чтобы предстать ныне, в первом веке, ныне за нас пред Богом. Мы знаем, что по учению, где мы находились, Иисус якобы очистил небесное святилище в 1844 году. Разве это увязывается с Библией? Учением. Получается, все, кто умер или пролил свою кровь за свидетельство Иисуса и за Слово Божье до 1844 года, они так и умерли неочищенные, я правильно понимаю или нет? Но давайте мы все же откроем книгу Левит, на котором базируется пророчество Даниила. Для начала откроем 23 главу книги Левит. Во-первых, день очищения знал весь иудейский народ, а когда он закончится, не знал никто. Пожалуйста, 23 глава книги Левит. Нам интересно в начале... Да, прочитаем с 26 текста и дальше. Следите, пожалуйста. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего». Кого же нужно очищать? Народ или же святилище? Смотрите, в 40 главе книги «Исход» Бог принял посвященное святилище, и туда никто не может войти. И Бог уже из освященного святилища говорит: «Объяви сынам Израилевым, если какая душа хочет». Это происходило в первый месяц, первый день месяца, насколько я понимаю, если читать внимательно. Но тем не менее, давайте, в какой день это происходило, для напоминания посмотрим. Книга «Исход». Нам интересна 40 глава. Найдите, пожалуйста, в какой день. Первый стих 40 главы озвучьте, пожалуйста.
«И сказал Господь Моисею, говоря, первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания».
Заметили? В первый день первого месяца была посвящена скиния собрания для служения в святилище. Здесь же мы видим в девятый день седьмого месяца, и уже очищается не святилище, а освящается народ. Разницу заметили, друзья? Нам еще следует отметить очень важный штрих из этого учения. День очищения знал каждый иудей. Девятый день седьмого месяца. А когда заканчивается день очищения, кто-то знал? Даже первосвященник не знал, когда Бог примет его ходатайственное служение. Точно таким же образом мы прекрасно понимаем, на основании библейской типологии, мы знаем на основании книги Откровения, когда Иисус приступил к освящению небесного святилища, когда мы его находим возле семисвечника, где он поправляет семь светильников. Поэтому, смотрите, день очищения мы понимаем, когда Иисус вознесся в небесное святилище собственной кровью. А когда Он закроет двери благодати и скажет «совершилось», кто-нибудь знает или нет? Поэтому, да, никто не знает, правильно вы мыслите, слава Господу, но при этом нашлись люди, которые установили, в каком году очистилось небесное святилище. Вы понимаете, что это очень опасное учение? Почему? Потому что день очищения народа связан с концом церемониального года в книге Левит. После праздника труб мы видим праздник кущей. Заметили, если читать 23 главу книги Левит, а кущи указывают нам на историю Эдема, где Адам с Евой жили не в домах, не в небоскребах, а где они жили? они жили в кущах. Поэтому этим праздником заканчивался год. И чтобы Богу очистить свой народ, Он вначале посвящает святилище. Мы знаем день посвящения святилища небесного, я имею в виду. Но когда он заканчивается, никто не знает. Когда Иисус выйдет из небесного святилища и выкинет угли на головы нечестивых. Но тем не менее, посмотрите, учение о 1844 году, которое обязывает нас понимать это пророчество, что в 1843 году Бог якобы очистил святилище, значит, они показывают, что в это время должен прийти Иисус. И чтобы вывернуться из этого положения, если мягко говорить, что они придумали? Они создали целый институт теологии по этому вопросу, и они сказали: Иисус в 1844 году перешел из святого во святое святых. А вы, когда читаете книгу Откровения, друзья, вы видите там в небесном святилище завесу? Первое отделение, второе отделение. Ну, честно, в небесном святилище, по образу которого создано земное святилище, мы видим, что в небесном святилище завесы, которая была в земном святилище, не существует. И давайте посмотрим, как Павел регулирует этот вопрос. Пожалуйста, 10 глава, послание к евреям. Нам интересен текст, мы сейчас с вами найдем. Давайте прочитаем с 19 по 22 текст включительно. Брат Александр, озвучишь нам текст?
Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистить сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистою.
Да, то есть посмотрите, что Павел говорит в 20 тексте, который он вновь открыл нам через завесу, и объясняется, то есть плоть свою. Заметьте, в небесном святилище завесы нету, но Иисус назван завесою. Вы замечаете, по словам апостола Павла? И посмотрите, в земном святилище была завеса, и там были вышиты искусную работу и четыре херувима. В небесном святилище мы видим херувимов, но не видим завесы. И мы наблюдаем и сидящие на престоле, и семь огненных светильников перед престолом, и стеклянное море перед престолом. То есть мы не видим разделения в святилище. И Павел регулирует этот вопрос. Плоть Иисуса – это завеса. И Он открыл нам путь через свое тело, через свою великую жертву. Теперь мы понимаем, почему Павел называет тело Иисуса как живую завесу. И таким образом нам рисуется библейская картина, что земное святилище, где были буквальные завесы, и там было четыре цвета, если вы помните. Другими словами, все эти цвета указывают нам символически на небо голубой цвет, белый весон на праведность Иисуса Христа, багровая царственность, червленная – это кровь Иисуса Христа. То есть, посмотрите, Мы прекрасно понимаем намерение Павла, который говорит, что тело Иисуса – это завеса. Земная завеса, если вы помните, в Евангелии от Матфея, когда Иисус испустил дух, что произошло в земном святилище? Завеса разодралась, и там отмечено сверху донизу, не снизу доверху, сверху донизу Бог разорвал эту завесу и открыл нам путь. Эта завеса указывала на Иисуса Христа. Поэтому в небесном святилище мы видим 4 херувима. Они не вышиты искусственной работой. Это живые существа. А земное святилище только прообразно свидетельствовало нам о том, что будет происходить в святилище. Давайте все же откроем 16 главу книги Левит, которая, так скажем, берет начало о дне очищения. Пожалуйста. Что происходило в день очищения, или лучше, что должно происходить в день очищения? Только мне бы хотелось, чтобы мы с вами запомнили, дорогие друзья, есть день посвящения, замечаете разницу? И есть день очищения. Это абсолютно разные понимания, но тем не менее, люди скомкали все в одну кучу, и отсюда возникла неразбериха. Библейское учение очень просто и понятно. Давайте посмотрим. Скиния посвящена. Бог объявил в первой главе книги Левит из святилища, если какая душа хочет. Но он это сделал только после того, когда он сошел в облаке в скинию, которая была поставлена в первый месяц, первый день месяца. Облако наполнило святилище, и никто не мог войти во святилище. И Бог объявил из святилища, вот теперь, когда какая душа хочет, пожалуйста, но только через заместительную жертву, которая указывала на Иисуса Христа. Точно такой же порядок вещей описывается в третьей книге Царств. Соломон построил храм, и когда происходило посвящение храма, то никто не мог войти в храм. Помните, 3 глава, 8, 3 книга Царств, 8 глава, мы сегодня не будем об этом читать. Есть день посвящения, а есть день очищения. С одной стороны, 70 седьмин адвентисты считают по иудейскому календарю, а 2-300 вечеров и утро, тогда святилище очистится, они считают абсолютно по-другому календарю. Он называется караимский календарь, которым никто не пользуется, но он подошел им для подсчета времени. А почему бы нам сегодня тогда не использовать календарь Майи? Но как вы думаете, заметьте, когда людям нужно подогнать число и дату, они используют тот календарь, который подходит им. А когда им нужно использовать другой календарь, потому что он подходит для подгонки другой даты, они используют абсолютно другой календарь. Таким успехом можно найти любое подтверждение своей идеи. Поэтому, когда мы читаем книгу пророка Даниила и сравниваем с учением Нового Завета, мы прекрасно понимаем, что день очищения – это день никто не знает. И неразумно устанавливать дату о дне очищения. Никто не может знать, когда Иисус выйдет из небесного святилища и выкинет угли на голову нечестивых. Его народ уже стоит на стеклянном море. Это символ очищения тех, которые провозглашают трехангельскую весть. И читая историю, как люди страдали за свидетельство Иисуса, мы находим, что Вальденцы разоблачали нечестивую систему Малого Рога, то есть римо-католическую систему, альбигойцы, все протестанты. То есть трехангельская весть звучала всегда, а иначе за что римо-католическая система уничтожала протестантизм? Неужели за, только за то, что они читали миру Евангелие от Иоанна 3, глава 16 стих? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». За эту весть римо-католическая система пыталась уничтожить протестантов средних веков. Да только за то, что они разоблачали нечестивую богохульную экспансию. Поэтому глупо полагать, что трехангельская весть начала звучать в Америке в 1844 году. Это, если выразить эту мысль по-русски, это надругаться над всеми протестантами всех веков. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы прекрасно понимаем, что очищение святилища, в буквальном смысле этого слова «святилище на небе», оно не нуждается в очищении, потому что мы знаем, что в святилище не входило ничто нечистое, никто нечистый, поэтому само святилище не нуждается в очищении, как мы это с вами понимаем. Небесное святилище нуждается в посвящении. Оно было устроено непосредственно Богом, но начало свою функцию, когда Иисус Христос посвятил это святилище на служение, когда вознес свою собственную кровь. Теперь, я думаю, мы чуть-чуть понимаем разницу между словом «посвящение» и «очищение», дорогие друзья. Сатана сегодня использует сенсационный материал, который убаюкивает людей. Но мы видим, что 22 октября, назначенное Миллером, произошло то, что должно было произойти. Господь разрушил это движение. Давайте в заключении откроем 18 главу книги Второзакония, чтобы нам поставить точку на этом вопросе. Пожалуйста, книга Второзакония, 18 глава. Я прочитаю в начале пророчества о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Давайте смотреть. 15 стих и дальше. Следите внимательно, дорогие друзья. Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хореве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Речь идет об Иисусе, мы знаем это из Нового Завета. Скажите, пожалуйста, пришел Иисус по пророчеству Божьему, объявил своим ученикам, не ваше дело знать времена или сроки. Разве Миллер послушал этого пророка? Написано же черным по белому, кто не будет слушать слов пророка того, тот истребится из среды братьев своих. Ни один апостол даже малейшего повода нам не подал, чтобы мы исследовали времена или сроки. Кто же такой Миллер и его последователи? Давайте посмотрим дальше, как об этом говорится в этой же главе. С 20 текста следите, мы закончили 19 текстом. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, того пророка предайте смерти. И если скажет в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Все, что говорил Миллер, исполнилось 22 октября. Значит, он говорил по дерзости своей. Ни один верующий христианин, который вдохновлен Святым Духом, не может устанавливать времена или сроки. Мы понимаем на основании Нового Завета, когда настала полнота времени, Бог послал Сына Своего. А Иисус в свое время сказал, а вот вам времени не будет. Поэтому слава нашему Господу за думающий народ. Я понимаю, как смертный человек, ограниченный и в словах, и в знаниях, что мы все темы не можем уместить на этой встрече. Но если мы сегодня увидели, дорогие друзья, что мы знаем день очищения, когда начинается, но когда заканчивается, мы не знаем. Кстати говоря, вы знаете, что все годичные праздники были назначены Богом начало праздника на определенное время. Пасха в 14-й день первого месяца. Есть такое? Но есть, знаете, Пасха, о которой сказал Иисус. «Я не буду с вами есть ее Пасху, пока она не совершится в Царстве Божьем». Поэтому в книге Откровения Иисус практически везде назван Агнецем. Но когда совершится, настанет брачный пир Агнеца. Поэтому смотрите, все праздники, которые записаны в 23 главе, имеют конкретное начало, но нигде не обозначен их конец. Точно так же и день очищения. Или же возьмите праздник труб. Мы знаем, когда начала звучать первая труба, когда город Иерусалим был окружен войсками и разрушен, и город был испепелен огнем. Это первая труба. А кто знает, когда закончится, когда провозгласит седьмая труба? Никто не знает этого времени, но мы знаем из 10 главы книги Откровения, но в те дни, когда вострубит седьмой ангел, когда он вострубит, тогда совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Поэтому давайте будем внимательны, дорогие друзья, при чтении Священного Писания. Есть начало праздника, но никто не знает, когда он закончится. Есть первая жатва, а когда будет вторая жатва? Никто не знает. Точно так же и день освящения. И в заключение только напомню, что понимание день посвящения святилища и день очищения, хотя это созвучные слова, но они определяют две фазы служения. Начало служения в святилище и окончательное очищение народа в святилище. И святилище выкидываются не грехи, а угли на головы нечестивых. В святилище никогда не копились грехи. Мы знаем, что в святилище ничто нечистое не входило и войти не может. Пусть добрый и любящий Господь благословит каждого из нас, а Ему слава за Его простое и понятное слово. Во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.